Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Книга Откровения. Книга, которую Господь призывает, чтобы мы исследовали и читали. Мы ее исследуем вместе с Ростиславом Николаевичем Волкославским. В предыдущей программе мы рассматривали трехангельскую весть и именно последнюю весть, весть предупреждения, чтобы каждый, кто сделает неправильный выбор, кто подчинится зверю, начертанию зверю, он погибнет. Можно так подвести, то гнев Божий изольется, и человек разделит судьбу со зверем, который и ввел человечество в беззаконие. И в завершении мы этой вести видим 12-13 стих, который нам обращен уже к тем, кто верный Господу. «Здесь терпение святых, соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. И услышала голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ростислав Николаевич, почему названо, что святые, они имеют терпение? Почему такие, видимо, они имеют терпение, они соблюдают заповеди Божьи, они имеют веру в Иисуса? Почему им нужно было терпение?
Из всего вышепрочитанного, особенно первая, вторая и третья ангельская вести, нам показывает, насколько сложной будет ситуация в последние дни истории мира. И фактически можно сказать, что современный социум, общество, оно не готово, психологически даже не готово к той развязке, которая неминуемо приближается. В связи с тем, что происходит бесконечная эскалация греха, умножение беззакония, то, естественно, мир становится в очень сложную ситуацию, в очень сложное положение. Вот когда, если взять другие места Священного Писания, которые описывают это, и говорят, что времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, настанут особо сложные времена. Вот этот эгоизм, эгоцентризм, вот это упрямство, несогласие с волей Божьей, оно создает такой страшный климат духовный в обществе.
Очерствеют сердца, сердца станут жестокими.
Да. И в этих условиях люди, которые ищут святого, благородного, доброго, они будут находиться в очень непростых. Как вот Ной праведный стенал в душе своей, видя беззаконие вокруг окружающего мира. И как сказано в книге пророка Иезекииля, там в 9 главе описывается, Господь говорит, что «постав печать на чело всех, которые скорбят о тех мерзостях, которые вокруг совершаются в Иерусалиме». Помните? Вот так это и в мире современном, вот это умножение беззаконий, исчезает любовь естественная, которую Бог дал при творении человеку. И умножается беззаконие, и это ставит людей, ищущих добро и правду, в положении мучительное. Здесь терпение потребуется. И вообще-то терпение – то духовное качество, которое говорит, что человек получает некую адаптационную силу. Силу, которая помогает ему погашать вот эти все стрессы, все вот эти переживания и так дальше. То есть Бог дает вот эту силу, потому что терпение не просто вот такой человек волевой, что он зажал зубы, зажал кулаки, и что бы ни делалось, он спокойно на все смотрит стоически. Вот. Нет, это не та ситуация. Здесь терпение святых, как плод Духа Божия, как плод Святого Духа, который дает силу преодолеть вот это все.
В этой ситуации можно вспомнить слова Иисуса, который сказал, претерпевший до конца спасется. Да. Но видим, что здесь терпение, наверное, не только связано с тем, что, сцепив зубы, человек терпит все это тяжелое время, те нападки. Но мы видим, что терпение связано с тем, что человек даже платит самую высокую цену. Потому что мы читаем в 13 стихе, что блаженны мертвые, да, умирающие в Господе. Это ведь тоже те, которые претерпели до конца. То есть сохранили, готовы даже были пожертвовать своей жизнью, но сохранить истину в своем сердце.
Да, да, это великое испытание. И вообще каждый человек, когда он приходит к последней черте, он не может уже фальшивить или что-то, играть какую-то роль. Вот, он действительно, в нем проявляется та внутренняя сущность, которую он, так сказать, стяжал на протяжении предыдущего времени. И поэтому, если он и умирает в Господе, умирает, это говорит о том, что Дух Святой запечатлил этого человека, поставил свою печать. Мы говорили о начертании зверя в предыдущей. Вот. А здесь Бог везде проводит эти параллели, что среднего не будет. Или будет начертание зверя у человека, или же будет вот эта печать, печать Божия, терпение.
Вот. Здесь еще интересно обратить внимание, что, наверное, Бог показывает здесь цену истины. Если многие люди ради спасения своей жизни примут начертание на чело или на руку, то здесь мы видим, что Бог показывает, насколько драгоценна истина, что люди готовы даже будут жертвовать своей жизнью. То есть вот такая цена стоит. Блаженны умирающие в Господе. Почему не блаженны?
Блаженны, потому что они ничего не потеряли в конечном счете. Казалось, что они теряют все.
Весь мир говорит им,
вы теряете все. Когда их убивают, предположим, или казнят за их веру, вот, или преследуют. И со стороны мира это выглядит, что человек, в общем-то, неизвестно для чего пострадал и почему пострадал. Вот, и, мол, у него никакой надежды нет. А на самом деле здесь блаженны, мертвые, умирающие в Господе, потому что у Бога ничего не пропадет.
Сказано о них, о том, что они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Да. Это тоже как бы на суд идут Бога.
Да.
Бог знает их. Интересно, параллель с тем, что...
То есть у них есть перспектива будущего. То есть эта перспектива связана с совершенно определенным Божьим обетованием воскресения из мертвых. Праведный, если умрет, оживет, и я воскрешу его в последний день, говорит Христос. Вот эта вот надежда, она дала им силу, и Дух Божий помог им не сломаться в этой экстремальной ситуации, когда все теряют терпение, когда постоянно беспокойство нарастает и нарастает в мире. А им Господь дал вот этот лучший удел.
Интересно заметить такую параллель, что они успокоятся от трудов своих, это сказано о святых. А мы читаем в 11 главе, когда говорится о тех, кто приняли начертание на чело и на зверю, что они, наоборот, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью.
В 11 тексте.
Да, в 11 тексте, да.
Этой же главы, да. Вот это вот противостояние. Какая разница? Все, которые восстают против Бога и против Его открытой воли, одной особенностью будут наделены или будут развивать себе, они теряют покой внутренний. Ибо Писание говорит, кто восставал против него и оставался в покое? Никто не может остаться в покое.
Покой – это пребывание в Боге.
Да.
Когда люди теряют покой, то они, получается, вне Бога. То есть наказание вечное, суть в том, что они лишаются жизни быть с Господом. А эти блаженны, святые блаженны, потому что они упокоятся. То есть они будут с Господом. Да. Они блаженны, потому что Бог помнит их, он говорит, на длонях начертал имя я твое, он помнит, и поэтому он воскресит их, когда придет во славе своей.
Да, и вы помните, что как соединяется идея или заповедь Божья о покое, да, с этим вот финальным покоем, который получает человек в конце жизни.
И через... Определенная связь мы находим, да?
Да, что вот...
Тот, кто хранил покой
с Господом. Хранил, покоился в день святой, как сказано, да? Бог успокоился от дел своих. И так и ты покойся от дел своих. Да? И еще сказано, чтобы человек вошел в этот покой. Но мы входим в покой Христов. Христос еще расширил и углубил это понятие вхождения в покой Божий. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот та гармония, которая возникает между Богом и человеком, когда человек чувствует спокойную совесть, что он не нарушает волю Божию. Вот он находится, это предчувствие вечного покоя в душе. И, конечно, последний момент, он умирает уже с надеждой и глубоким в глубоком уповании, какой бы конец ни был, но надежда не постыжает, Священное Писание говорит.
В современном мире нет понятия об абсолютной истине. Даже когда мы говорим о многочисленных христианских церквях, то есть понятие, что истина в какой-то мере присутствует в каждой церкви. Вот. Книга Откровения не говорит об истинной церкви, название не дает. Но можем ли мы посмотреть на 12 стих и, не имея названия, но хотя бы найти принципы, какая это будет истинная церковь, кто это те святые, которых Господь благословляет или которых выделяет. Можно ли обратить внимание на вот это, как сказано, соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа, как вот определяющие...
Четко сфокусированная идея, кто спасается, да? Кто является истинной церковью. Та церковь, которая веру Иисуса соединяет с исполнением заповедей Божьих. Она не бросается то в закон, то в благодать, но она нашла гармонию вот эту. И вот та церковь, которая признает Иисуса единственным своим спасителем, единственным первосвященником на небе, который совершает на суде защиту, вера в этого Иисуса, который живой сегодня, который ходатайствует за человека на суде Божьем. А с другой стороны, раз он за меня ходатайствует, я принимаю на себя ответственность и обязанность соблюдать его заповеди, совершенно четко определенные, как 10 заповедей, известных всему человечеству.
Мы видим, что современный мир пытается объединить христианство, движение куминизма. И мы видим, что объединяются по совершенно разным каким-то принципам, служением людям, благотворительность. Но игнорируются принципы заповедей Божьей. Библия называет объединение христиан вне заповедей Божьей Вавилону. Так мы находим по Священному Писанию. И в то же время мы видим как бы второе объединение христиан, которых Бог называет святыми, которые хранят верность Господу. Он говорит, объединение происходит вокруг заповедей Божьих, всех 10, которые люди принимают, и веры в Иисуса Христа. То есть мы видим, что перед пришествием Христа, вот в момент проповеди Трехангельской вести, как я понимаю, происходит явное расслоение христианства на два больших лагеря. Два лагеря, так скажем. Вавилон, как называет Библия, который игнорирует заповеди Господа, и святые, которые принимают заповеди Божьи и веру в Иисуса. Правильно я понимаю?
Да.
Когда мы говорим об этом расслоении, которое происходит, то мы подходим сейчас к идее суда, пришествия Христа. Когда мы с вами будем читать сейчас этот отрывок, мы явно видим также вот это расслоение. Два суда, которые происходят, жатвы, о которой говорит Господь. В книге Откровения мы читаем результат выбора, который человек сделал. С 14 стиха. «И взглянул я, и вот светлое облако, на облаке сидит, подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Момент пришествия Христа или суда. Мы видим, когда Бог совершает суд. Мы видим здесь Иисуса, который имеет на голове уже золотой венец. Что это означает?
Вот эта картина, что сидящий на облаке, mm-hmm. да, и грядущий или идущий в наш мир, он имеет на голове золотой венец, как владыка вселенной, и в руке острый серп. Вот интересное сочетание. Ведь никогда жнецы не ходили на земле в венцах царских.
Коронах.
Никогда цари не вооружались серпами, чтобы сжать. Здесь вот это сочетание, вот это как бы несочетаемого в практике человеческой, а здесь показано, что Христос имеет власть над этим миром. Он жнец истинный. Он пожнет все. То есть он уберет всех, которые приготовлены, войдут, соберут их в житницу, ангелы написано, да? Угу. Вот, те, которые с Господом. И то, что это первая жатва, здесь говорится, да? А вторая жатва тут показана как сбор винограда, когда топчут, вточили виноград. Так на Востоке происходило всегда. Точило, собрали виноград, сложили его в такую нишу бетонную.
То есть используется для еврейского читателя используются понятные образы. Сначала был сбор зерновых, да, когда собирали пшеницу. Вот, это четвертый, да, месяц, четвертый-пятый месяц. И мы видим, что сбор происходит именно плодовых винограда, фруктов. Это уже у нас где-то будет седьмой-восьмой, да, месяц еврейского года. То есть два сбора урожая, которые используются для того, чтобы показать идею суда, сбору. Бог собирает урожай на этой земле.
Да, урожай – это вторая жатва. Угу. Вот, это уже показывает сбор нечестивых, да? Вот, что он топчет их, вот это слово «топчет» в точили ярости своей. Вот это не те, которые убраны в житницу его бережно, а что топчет их, точили ярости. То есть сравнивается с, вот с этим процессом, когда... Да, то есть уничтожение врагов Божьих происходит буквальное. Конечно, образный язык показывает, что кровь потекла до уст конских. Но это все усиливает эффект, когда человек слушает и когда человек думает об этом. Чтобы он задумался над этим. Вот, это не просто лужа какая-то кровяная. Вот, а это, в общем-то, истребление.
Я хотел бы обратиться сейчас к первой жатве. Наверное, понятно, почему Господь говорит «блаженны умирающие в Господе», потому что они попадают как раз в первую жатву, мы видим, да? «И вышел ангел из храма, воскликнул громким голосом, сидящим на облаке, пусти сердце твое и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Когда мы смотрим на начало 14 главы, то мы видим первый эпизод в этой главе, это когда на стеклянном море стоит 144 тысячи и спасенные. То есть показан, наверное, результат того терпения, той верности, и показано, что вот это первая жатва, вот первый урожай, который Господь собрал для того, чтобы люди могли вот быть вместе с Ним. Быть вместе с Ним. И, наверное, для нас интересен также момент второй жатвы. Когда это произойдет, вторая жатва? Сразу же ли она произойдет? Или это будет позже происходить? Одновременно ли это будет? Точило гнева Божьего.
В данной картине мы видим, как бы по очереди идет одно за другим. В фактическом, при расшифровке этих событий, когда мы обращаемся к другим текстам Священного Писания, то Христос говорит о первом и втором воскресении. Первое воскресение, Он говорит, это воскресение жизни, а второе воскресение – воскресение осуждения. То есть при втором пришествии Христа произойдет воскресение жизни. То есть спасенные, те, которые будут оправданы, как сказано, спасутся в то время, все имена которых будут написаны в книге, найдены, записаны в книге жизни. А второе воскресение – это вторая жатва, можно так сравнить это спустя 1000 лет. Когда после тысячелетнего суда, который происходит на небе, вот, нечестивые будут подняты на земле. О чем дальше будет говорить Откровение? Для того, чтобы получить окончательное воздаяние.
Именно здесь происходит суд над теми, кто приняли начертание. То, что мы читали в третьей вести ангела.
Да. К сожалению, так.
Именно здесь происходит. Можно ли провести определенную параллель с Евангелием от Матфея, 25 главе, где мы видим Иисуса, который также грядет и который ставит по обе стороны овец ставит козлов. Вот, показывает тем самым, что мир действительно разделился до его пришествия. Вот, а его пришествие уже утвердило это разделение, и жатва действительно созрела.
Каждый занял ту позицию, которую он посчитал для себя нужным. Нужной. И поэтому обе картины, и даже все, которые здесь изображения, о которых все то, что Христос говорит о окончательных событиях, оно говорит о том, что нет нейтральной позиции. Каждый человек в конечном счете выберет, и Бог утвердит выбор каждого человека. Только выбор один будет для него спасительный, а для другого погибельный.
Интересно, в том же контексте Иисус говорит нам о том, что будут говорить: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы исцеляли, творили чудеса, знамения?» Но Христос говорит: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие. Я не знаю вас». Наверное, насколько будет страшно слышать тем людям, которые вот попали в обман зверя, его обман образ зверя, когда приняли учения человеческие, были обмануты, и когда увидят славу у Господа, а Господь говорит: «Я не знаю вас, я не знал никогда вас». Наверное, насколько страшно звучать будут для этих людей слова?
Лучше никогда их не слышать. Да?
Какое значение для нас имеет вот вся 14 глава? Мы видим, 14 глава имеет три больших таких эпизода. Первый эпизод – это спасенные 144 тысячи, великое множество. Третий – ангельская весть, второй эпизод, и трехангельская весть, и именно пришествие Христа. Это хронологический порядок или глава построена не по этому принципу?
Ну, отчасти мы должны думать и всегда учитывать, что саморазделение на главы, оно было намного позже сделано. Вот. Когда писался сам текст, там не было разделения даже на фразы. Вот так, буква за буквой, сплошным текст шел. Вот. А где-то уже в средние века, где-то в 14 веке или 15, попозже, начали уже главы какие-то разделять и так дальше. Все. Поэтому, конечно, здесь чувствуется, что один фрагмент, потом другой, потом третий. Я бы не придерживался так точно, вот глава, это тут и Бог имел в виду что-то новое начать, а уже по контексту самому наблюдать. Действительно, вот идет проповедь трех ангельской вести, а после нее, после этой проповеди, вот эта картина второго пришествия.
И следующий тогда станет первым эпизодом, да. Последним эпизодом, да, да, когда награда тех спасенных, которые обрели 144.
Да.
А почему именно в таком контексте вот, строятся эти эпизоды? Не по хронологии, а вот в другом.
Есть необходимость обратить внимание на структуру самого повествования книги Откровения. Несмотря на то, что вот так писалось, без разделения там, на фразы, на главы, при написании самом имелась в виду определенная структура. Вот. Кеннет Стрэнд очень хорошо показал вот эту структуру. Там существует 8 видений определенных. И, значит, каждое видение начинается картиной служения Иисуса Христа в небесном храме, в небесном святилище. Дальше идет, после этого повествования, события, которые совершаются на земле. То есть в данном случае, вот это, видимо, Господь хотел, в конечном счете, чтобы люди поняли, что все, что происходит в мире, оно связано с двумя величайшими факторами. То, что Бог делает в небесном святилище, затем идет исторический процесс, и в конечном счете завершение исторического процесса тоже находится, так сказать, в ведении Божьем, второе пришествие Христа. Много, 8 раз показывается такие, так как бы вводит Господь от ведения к небесному, к событиям завершающим на земле. Вот эти вот структура, она помогает увидеть, что Бог хотел довести до сознания всякого человека, который будет читать Откровение, что есть начало в Боге, в его служении в храме, и есть история на земле, и есть завершение во втором пришествии Христа, вот эта вот простая идея, которую Господь хотел довести, и несколько раз ее показывал.
Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, 14 глава Откровения показывает нам, что человек, каждый человек в этом мире сделает выбор. Выбор будет сделан, услышав Слово Божье, призыв, который Господь обращает каждому из нас. Убояться Бога, подчиниться Его заповедям, прославить Его как нашего Господа и Творца. От этого выбора зависит жизнь каждого человека, его подальшая участь. Этот выбор зависит также и от тебя. Прислушайся к пожеланию Господа, поклонись Господу, подчинись Его заповедям, чтобы наследовать Царство, которое Господь уготовил для всех любящих Его. Пусть Господь благословит вас, дорогие телезрители. До новых встреч. Вместе будем исследовать книгу Откровения. До свидания.
Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info.